дилетанты.
Добрый вечер. Сергей Бунтов на микрофон и Николай Котов, звукорежиссер. Мы продолжаем наши передачи и наши размышления о главной теме журнала «Дилетант» майского номера. И это Распутин. Но сегодня не конкретно Григорий Распутин, о котором мы довольно много говорили, и не, собственно, Распутин. Все-таки какова ситуация, как ее можно охарактеризовать? Вот эту ситуацию, которая потом стала, тогда же не знали, что она совсем предреволюционная. Или знали все-таки, или чувствовали. Владимир Прохорович Булдаков, доктор исторических наук, у нас в гостях. Добрый вечер, Владимир Прохорович.
Добрый вечер.
А все-таки ощущалось, как предреволюционная ситуация, вот 16-й год, конец?
Не только конец, а буквально с начала 16-го года. Ждали. Вот что должно произойти. А что касается, ну, допустим, ситуации после ноябрьской, 1 ноября, речи Милюкова, то тут просто все сидели и вот когда.
Что сказал Милюков в ноябре?
Ну, 1 ноября 1916 года Милюков в Государственной Думе, выступая, рассказывал о том, что это такое творится наверху, глупость или измена. Он прямо не обвинял, он цитировал газеты нейтральных стран, где там вот такой, ну, он не мог просто, это была бы дефамация чистейшей воды, вот, ну, в основном глупость или измена. Но он был не одинок, помимо Милюкова выступал, кстати сказать, небезызвестный Пуришкевич,
который... Пуришкевич, да.
Да, Пуришкевич, тот самый, который, он уже после Милюкова отметился, и другой видный.
На совершенно другой край Думы.
Да. То же самое. То есть, ситуация совершенно дикой казалась. Она, собственно говоря, дикой была уже довольно давно. Всем было совершенно очевидно, что страной никто не управляет в полном смысле слова. Но в конце-то концов французские военные наблюдатели докладывали еще в начале 16-го года президенту Франции Пуанкаре, что империя неуправляема, понимаете? Империя неуправляема. То есть союзники были страшно обеспокоены уже тогда.
Она действительно была неуправляема или это все-таки сгущение
она
красок?
Она действительно была неуправляема.
В чем эта неуправляемость тогда проявлялась?
Ну, по разным параметрам. Ну, вы знаете, не могли понять, где, собственно, центр власти находится. То ли в царском селе, где императрица,
то ли в Ставке,
то ли в Петрограде в Совете Министров. Понимаете, страна была разделена. Вот здесь хозяйничают, грубо говоря, военные, здесь гражданские. А между гражданскими властями и военными масса столкновений и конфликтов с самого начала войны. Потому что друг друга не понимали в полном смысле слова. Военные вели себя как военные, гражданские пытались их одергивать, но губернатор, грубо говоря, так ничего не мог сделать против командующего командующего, который руководил там.
Да, войсками там в том месте, да. А скажите, пожалуйста, вот мемуаристы многие, особенно те, кто занимались тогда и поставками, и, скажем так, и потом уже февральскую занимались вот со стороны Временного правительства, занимались земской стороны поставками, например, обеспечению фронта и так далее. Они говорили, что это были чудовищные совершенно бюрократические непонятности, которые мешали регулярному снабжению фронта, мешали всему. Это правда или нет?
Вы знаете, правда вот что. Инфраструктура не справлялась с поставками. Формально была ситуация совершенно абсурдная. Вроде бы всего хватало, а доставить в нужный момент, в нужное место нужный продукт, грубо говоря, будь то снаряды, будь то какая-то армейская амуниция, понимаете, не хватало буквально всего. Проблема обычных ружей не была решена, так как отечественные заводы только половину необходимого количества винтовок.
В основном какая? Мосинская винтовка была?
Мосинская, да. Да. Очень неплохая винтовка.
Тут вопроса нет. На складах до последнего времени их было очень и очень много. Да.
А помимо этого винтовки 10 систем, начиная от трофейных, кончая японскими, малого калибра и так далее и тому подобное.
Японцы-союзники.
Да. Японцы-союзники. Союзники, да, поставляли. И вообще сложная система была. Ну, скажем, к японским винтовкам патроны заказывали в Англии. Вот так вот. То есть, такая была неразбериха. Дело доходило до того, что где-то в Южной Америке там несколько орудий закупили. Но это можно до бесконечности.
До бесконечности. Там сразу вспоминаются заводы боеприпасов, которые только начинали становиться с 14-го года, начинали строиться очень многие.
Ну, здесь целая проблема.
И так далее.
Здесь целая проблема.
Возвращаемся к тому, что к тому, что страну вот эксперты от союзников страну считают неуправляемой.
В общем, да.
Это первое. Неуправляемая страна. Насколько... Плюс еще разные настроения и разные... И невозможность прийти к какому-то политическому согласию.
Ну, если говорить о политическом согласии с союзниками, то здесь как раз дело обстояло относительно неплохо. Вот. А если говорить о политической ситуации внутри страны, ну, здесь кошмар. Та самая Государственная Дума, которая была, в общем, законопослушной, она вдруг стала оппозиционной.
Ну, сейчас я просто к Думе перейду. Покажу Таврический дворец тем, кто в Ютьюбе смотрит. Да. Вот, Дума. Дума становится, но действительно, но нет ни человека, ни силы, которая может вернуть порядок. Он необратимо это катится к хаосу или к перемене.
Том, что, да, я понимаю. Дело в том, что человека такого не было со времен Столыпина. Уже не было. Уже не было. И надо сказать, что... Ну, я откровенно говорю, что империя была обречена с появлением на престоле Николая II.
Но многое было заложено при Александре III. Просто...
Ну, вы знаете, Александр III имел несчастье своего сына и ни одного воспитать таким образом, что они к управлению государством не годились. Они не могли ни царствовать, ни управлять, понимаете? Они не могли, точнее, я имею в виду и Николая, и Михаила, понимаете? Ну, они не могли быть царями. Не могли быть императорами в полном смысле слова. А управленцами тоже не умели быть.
Здесь есть такой способ, но который тоже, наверное, свидетельствует о каком-то таланте в управлении. Это подбирать команду, кадры.
Ну, понимаете, здесь у Николая II, если о нем говорить, у него принцип один был. Преданный человек. Преданный человек. Вот этому я доверяю. Понимаете, он считал, что его власть от Бога, она сакральна. И все, что мне остается, вот подобрать людей, которым я доверяю. А в управленческих качествах он просто не думал. Да управленец был никакой практически. Ну и беда в том, что он и подобрать-то не мог. И недаром в годы Первой мировой войны это так называемая министерская чехарда. Кого там только не побывало, на каком посту. И, вы знаете, это вызывало, конечно, не только недоумение, но и возмущение и вообще. Ну, в общем, как бы это сказать. Вообще-то это была ситуация во многом напоминающая, я об этом писал, времена позднего брежневизма, скажем так.
Когда невозможно, когда просто...
Когда правая рука не знает, что делает левая. Вот так.
Но здесь достаточно молодой человек, который имел... Ну, молодой человек,
Влагу, действительно.
Да. Который, то есть здесь о маразме нельзя думать. А об окостенении системы можно, хотя начиная с 5-го, 6-го, 7-го годов есть же движение. Но движение в совершенно разные стороны. Не сходится движение, которое предлагается парламентаризма, когда принятие решений еще больше запуталось. И исполнительная власть, которая, наверное, после Столыпина мало что значит. Получалось. Мало что может. Или мало что хочет.
Тут ситуация вот в чем заключалась. До первой русской революции каждый министр лично докладывал царю. Потом появился совет министров. Появился премьер. И тут возникла ситуация, когда коллективно министры могли не соглашаться с царским мнением. Что касается Николая II, то он считал так, что с одной стороны надо действовать по закону, а с другой стороны он законов толком не знал собственных. Да и вообще тут ситуация, видимо, намного проще. Колоссальный объем информации, который человека такого склада вводил просто в ступор. Просто в ступор. Ему, кроме как на Господа Бога, в таких условиях просто не на что было надеяться. Кстати сказать, его супруга при всех своих отрицательных, наверное, качествах, она была более проницательна. Она его все время без конца ему говорила, будь тверже, будь как настоящий император, как Петр I и так далее и тому подобное.
А что значит быть тверже? Можно быть глупо тверже, то есть настаивать постоянно на своем и стараться подмять то, что в общем-то, толково и хорошо развивается. А можно быть твердым вполне нормально. Знать решение, твердо разбираться в людях, учитывать тенденции.
Я понял. Но бывает ситуация, когда лучше быть даже глупо твердым, чем вообще никаким.
Ну, какие ситуации, если мы посмотрим на правление Николая II, какие ситуации требовали от него твердости просто, ну, мгновенной, скажем так? Ну, какие самые главные ситуации?
Так сходу мне, конечно, очень трудно сказать. В общем-то, таких ситуаций была масса. В основном, конечно, приходилось принимать такие решения в 1905 году, а отнюдь не в 14-м. Ну, в 14-м тоже. Вот надо было решать ему вопрос. По закону Николай II император должен быть сразу был стать верховным главнокомандующим.
Сразу в 14-м, да?
Сразу в 14-м. Его, конечно, отговаривали, и не случайно. То есть понимали, что ничего толку от этого не будет. Ну, далее ситуация каким образом развивалась? Он принял решение стать во главе армии после Великого отступления, то есть в конце, в августе 15-го года. Это был поистине роковой шаг. Потому что ему говорили, что нет, не время, не сможете. Но он исходил из того, что подберу хорошего начальника штаба, и все будет в порядке. Ну, кстати сказать, начальника штаба хорошего он действительно нашел в лице генерала Алексеева. Это на самом деле выдающийся был человек. Хотя он не лидер был, понимаете? Он не лидер был. Он
начальник штаба не должен быть суперлидером.
Да, он был трудоголик. Вот. Он выполнял колоссальную работу. И, в общем, действительно, он был одним из лучших стратегов того времени. Но, тем не менее, понимаете, Николай II вел себя так, что даже то, что делал Алексеев, в общем-то, все это как-то куда-то в песок уходило. Понимаете, вот если брать ставку времен не Николая Николаевича, а Николая II, то это две разные вещи.
А при Николае Николаевиче все было в порядке?
Да не сказал бы, но во всяком случае это более работоспособная была ставка. А здесь они чаи распивали, выпивали там эту рюмочку, другую. Потом Николай II гулял 2 часа, как он привык. Вот. Ну, а работать он не работал практически.
То есть он вел ту же самую жизнь, только в ставке почти, и только вдали от семьи.
Совершенно верно.
То есть это человек семейный. Человек семейный и человек мирный. Можно даже сказать, что он мирный человек? Человек мирный.
Ну,
жизни.
Вы знаете, критерии мирный, не мирный, они разные.
Ну, приспособленный.
Как можно назвать, мирным человеком, который в дневнике писал? Гулял, убил кошку. Гулял, застрелил ворону. Одну, другую, третью. Понимаете? Что можно сказать о человеке, который любил охоту и любил фотографироваться? Ну, у него записи были. Сколько там оленей, кого там настрелял? Он дикое количество настрелял. Мирный он человек, по нашим понятиям, или нет? По тем понятиям, он достаточно мирный.
Мирный. Мне кажется, дело здесь вот эти вот развлечения. Ну, например, как всех поражает там резиденции государя-императора Франца Иосифа. Там рогов столько, что я не знаю, вот
заставляет думать о другом. Понимаете, это культура.
Это другая культура.
Да, культура.
Но это очень большая, я бы сказал, культура такая, землевладельческая культура. Вот он большой помещик. Помещик, который охотится, который любит семью. У него кто-то там управляет его хозяйством, а он считает себя все-таки хозяином. Он постреливает ворон, там, занимается такими развлечениями плохого мальчишки, там, убил кошку, это самое. Ну, такой вот хулиган жестокий достаточно. Но при этом это человек, который, я имею в виду мирный человек, который не способен выиграть большую войну, принять стратегические решения. Человек, который в мирной жизни, если бы все само по себе складывалось, был бы такой вот хорошо, такие прекрасные дети, вот, которых мы видим.
Ну, вы знаете, говорили о том, что из него получился бы хороший конституционный монарх.
А вот это он понять не мог при этом.
Нет, абсолютно. А теперь относительно его качеств.
Да.
Вы знаете, его за глаза сторонники монархии, монархисты называли не иначе, как полковником. Полковником. То есть, подчеркивает, что по своему уровню он полковник. Полковник. Никак не выше этого. Вот так вот. Есть такие мемуары. Вот, весьма-весьма правого человека, где он поносит Николая II, ну, совершенно жутким образом. Ну, соответственно, и императрицу. И, в общем-то, отношение было примерно такое. У нас слабый, негодный царь.
Ну, мне кажется, что меньше всего уважали Николая II не где-нибудь там, не в Думе, не на Балтийском заводе, а в своей семье. Там дяди, двоюродные братья и так далее. Но мы вот продолжим об этом через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Продолжим. У нас в гостях доктор исторических наук Владимир Прохорович Булдаков. Мы говорим о России предреволюционной. И чтобы сейчас как-то так продолжить и несколько завершить, собственно, характеристики императора, что важно, но есть еще темы. Я задал вопрос о семье, в которой чрезвычайно снисходительно относились к Николаю II.
Ну, попросту говоря, он, конечно, подкаблучником был в чистом виде. Вот. Я не говорю, что это плохо. Вот. Ну, я сомневаюсь, что это подходящее качество для императора великой державы. Конечно, как бы ни относиться к Александре Федоровне, она была волевой женщиной, вне всякого сомнения. Она была проницательной женщиной. Но одно дело личные качества, а другое дело та аура, которая вокруг этой личности
создавалась. Это, во-первых, она не была политиком, но ее считали политиком.
Но ведь дело в том, что она иной раз принимала министров, давала указания, бывали такие зафиксированные случаи, когда она за Вырубова, то есть через Вырубова министрам что-то передавала. Понимаете? Вот. Ну, реакция, конечно, это была сугубо отрицательная, но пикнуть никто не смел.
Ну, это громко, скажем так, пикнуть.
Да.
Да. Никто не смел. А вот теперь вот скажите, пожалуйста, ведь все-таки вот такой вот катализатор всего вот недовольства – это присутствие Распутина, где сходятся все линии вообще критики, недовольства и так далее. А насколько это действительно был значительный фактор русской жизни 16-го года, ну и до этого, ну и к декабрю 16-го года, когда убийство Распутина произойдет?
Ну, вы знаете, здесь все очень просто. Есть реальный человек Распутин, вот, которого Николай II терпел, на самом деле. Ну, понятно, почему. Вот. И есть миф Распутина, то есть, ну, буквально империей правит мужик. Вот так вот. Ни много, ни мало. И вот, что касается этой самой ситуации, можно сказать, что вот эта самая распутинщина в значительной степени погубила империю. От этого никуда не денешься.
Распутинщина сама вокруг или Распутин? Или отношение к Распутину?
Отношение к Распутину. Образ, скорее, я бы сказал. Вот, образ власти, имидж такой. Он начал ассоциироваться с Распутиной, с распутинщиной. И слухи эти в основном, конечно, все сделали слухи. Мы обычно недооцениваем значение слухов.
Но это вообще великолепный исторический материал. Слухи, ну, кстати,
я занимался, у нас занимаются, есть исследователи, которые занимаются, можно на эту тему поговорить. А в России получается так, что слухи опережают события.
Ну, грубо опережают говоря, события.
Опережают события, да. Ну, вы знаете, я как-то употребил термин применительно к революции большевистской уже. Весь 17-й год – это своего рода хроника объявленной большевистской революции. Ни много, ни мало. Ну, вы понимаете, с какой аналогией здесь я имею в виду.
Да, да.
Понимаете? Вот точно так же здесь случилось, что большевики не могли не выступить. Что касается ситуации 16-го года, все идет к тому, что вот слухи, все это не могло не рухнуть, понимаете? И это рухнуло. Ну, рухнуло, как всегда, в неожиданный момент. Не там, когда ждали. Ожидали каких-то выступлений после убийства Распутина. Точнее, сперва после речи Милюкова.
Потом после... вот ноябрь, да?
Да, это... ноябрь, да. Потом после убийства Распутина, декабрь. Потом, значит, на 9 января 17 года. Ничего не было. А вот случилось в конце февраля. Причем, вроде как, по ничтожному поводу прошли слухи, что хлеба в Петрограде нет, не будет.
Слухи или не, или действительно недостатки хлеба?
Ну, вы знаете, перебои были, они и раньше были, ведь дело доходило до того, что пассажирское движение между Петроградом и Москвой, оно прерывалось. Из-за заносов, то есть его останавливали, чтобы поставки военных грузов, продовольствия и прочее обеспечить. То есть в этом смысле была атмосфера накалена, дальше уже некуда. Здесь, конечно, больше слухи. Ну, понимаете, дело не в физическом наличии или отсутствии хлеба. За всем приходилось часами стоять. Хлебные были хвосты, тогда очереди назывались хвостами.
Хвосты, да.
Хвосты.
И долго хлебные, еще назывались
да. И вот эти самые хвосты были хлебные и керосинные, а в 17-м году и галошные появились. Ну, в общем, дефицит, понимаете, дефицит. Это дефицит, конечно, психику взвинчивал, она и без того была достаточно такая взвинченная. Ну, и в этой атмосфере, конечно, в общем, достаточно было спички, спички.
Ну, вот смотрите, убивают Распутина. Да, это происходит. Убивают его, об этом проходит слух. Но как-то все, кто, как, где, когда осуждение, что сделают там с Дмитрием Павловичем, а что будет там с Юсуповым, а что будет, и чтобы, не дай бог, никто не узнал, что там был Сухотин. Да, вот, и так далее, там Пуришкевич, наш любимый, там все это обрастает уже почти сразу, я не говорю о последующих десятилетиях. Но получается пшик. Его нет, там офицеры пьют шампанское, там армия радуется, но ничего не меняется. Страна да, не стала, нет. Стала тут же прекрасно управляться.
Ну, я бы не сказал. Вот. Но, во всяком случае, ну, ничего не... У Виры Распутина ничего, кроме слухов.
Да.
То есть... С гибелью Распутина распутинщина не прекратилась. Ну, дело дошло до того, что Протопопов, премьер, вот, начал говорить, что дух Распутина вселился в меня. С одной стороны, с другой стороны, говорили, что он сбрендил и вообще полный маразм. Понимаете? Вот впечатление снизу, имеется в виду образованное общество, смотрят на власть, и все в один голос говорят, ну, это же маразм, дальше некуда. Вот такая ситуация. Причем это не только в столице, ну, и, в общем, в провинции. Хотя в провинции, понимаете, очень интересно получилось. Если брать переписку простых людей, вроде бы все нормально, все хорошо, ничего особенного, но... Стоило только рухнуть монархию, стали поносить, как могли все. Прорвалось, понимаете? Ну, держали язык за зубами.
Но в основном очень сильно обрадовались.
Ну, это мягко говоря. Восторг был совершенно неописуемый. Во всех слоях общества.
Церковь высказалась очень серьезно. Сразу же высказалась в пользу. Высказалась, ну, как, что мы там, то да сё, равно, всё, новая власть, ну, очень хорошо.
Два, по-моему, епископа только заявили о том, что они, в общем, за царя и прочее. Точно так же, как в армии два генерала нашли. Известны, которые не согласились с этим делом. Примерно вот так, вот такая пропорция.
Но возникал вопрос, что делать. Возникал вопрос сразу. Ну вот убили Распутина, замечательно, очень хорошо. Страшно убили, страшная история. Этот триллер, хоррор и так далее, все печатают, кто знает и кто не знает. В феврале 17-го напечатали. Напечатали, кстати, это в единственном месте, в какой странной газете, напечатали... В общем-то, исчерпывающий почти интервью насчет вскрытия и причин смерти Распутина. Это потом навертели, бог знает чего. Потом. Вроде бы все. Комиссия чрезвычайная работает. Ничего особенного, особенно чудовищного не нашла там. Никакого червя не поймала. И что? И как?
Вот. Понимаете, бывают времена, когда люди перестают доверять любой официальной информации. Мало ее, мало. Каких-то рациональных объяснений мало не может этого быть.
Понимаете? Мне кажется, это был какой-то коллапс, какой-то паралич воли, и воли политической, и паралич организационной воли какой-то.
Ну, я когда-то, понимаете, вычертил какую-то такую даже схему, как вот все это происходит, как все этот самый паралич, на какой уровень опускается, когда, значит, действительно организационный коллапс наступает.
Вот, ну... И что получается у нас? И он донизу просто получается, что вот это
коллапс? На всех уровнях.
На всех уровнях.
То есть, понимаете, разлаживается... Это авторитарная система.
Очень вертикальная.
Ну, конечно, когда сверху управленческий центр вообще исчезает, наступает хаос, ну... в общем, я слово «хаос» не раз употреблял. Ну, чаще употреблял «Красная смута». Это самая известная моя книга.
А, нет, Дмитрий, вот я здесь чату отвечаю, что вертикаль-то как раз была. Но вертикаль – это такая штука, это такая тоненькая трубочка, которая засоряется очень здорово. А, и было, существовали, вот насколько... Мне очень понравилось, как в свое время написал один из Трубецких в мемуарах, написал, что существовали два параллельных мира. Существовало земство и существовало государство. И два этих параллельных мира, и очень много всего заорганизованного было, скажем, до февраля, а после февраля вот сплошное беззастенчивое земство было. И попытка сделать все горизонтально, что абсолютно не выходило без привычки.
Ну, понимаете, власть-то, она ведь определяется не только какой-то плоскостью, какой-то вертикалью. Власть – это то, что существует, ну, во всех порах организма общественного. Понимаете? И когда управляющий центр, грубо говоря, так исчезает, тогда наступает нечто совершенно непонятное уже. Вот. Самоорганизационная потенция...
Вот. Только хотел спросить о потенциале самоорганизации. Да.
Самоорганизационные потенции у нас очень и очень слабы. Очень слабы. И они слабы до сих пор.
Да.
Мы это прекрасно знаем.
Да.
Да.
Это
и вот каждый раз, когда вот возникает такая ситуация... У нас общество, общественность, я не знаю, как назвать, она впадает в ступор или в хаос, или, в общем, начинается бог знает что. И вот вся беда, можно сказать, нашего Отечества именно в том, что в нас слабы самоорганизационные потенции, сверху донизу, начиная с политических лидеров, кончая, ну, земскими организациями какими-то, городскими самоуправленческими организациями, ну, самые нижние ступени, что ли, если можно так сказать, этой самой общественной пирамиды.
Мне кажется, что, Владимир Прохорович, мне кажется, что есть еще такая вещь – отношение к самоорганизации, отношение к государству. Государство очень не любит, но боятся, а самоорганизации просто не доверяют. Это вроде, ну, как-то несерьезно. Такое отношение, что несерьезно. Всегда есть некая серьезная государственная сила. А это то, что мы сами делаем, это как несерьезно.
Ну, постоянно... какая-то детская такая игра, вроде что-то в песочнице там.
Делаем вроде бы и делаем, и делают вроде бы очень важную вещь, но, кстати, вот постоянный вопрос, который возникает у людей, вот такой вот. А почему вы занимаетесь тем, что должно, по идее, делать государство? Когда замечательное и волонтерское какое-нибудь движение, прекрасные вещи, которые организуют сверху донизу просто, из справа налево, слева направо, всю жизнь трехмерно организуют. Говорят, ну так этим же должно заниматься государство.
А где государство?
Где государство? А вы им с собой его подменяете, а оно при этом лотерничает.
Да.
И взрыв мозга.
Есть такой момент. Но, понимаете, по психологии мы, конечно, этатисты, государственники. С одной стороны. А с другой стороны, мы эти самые государства не любим, боимся. И так, ну, типичное такое состояние амбивалентности.
Угу.
Ну, вот патерналистская система, она всегда это характерный такой момент для любой патерналистской системы. Амбивалентность отношения к власти, повышенная эмоциональность, заметьте, повышенная эмоциональность. Это характерно для нас. То есть правое полушарие, оно работает более активно, чем левое, так грубо говоря. Вот.
Не в политическом смысле. Дорогие друзья, не в политическом смысле. Мы говорим по правом и левом полушарии.
Оно, я не быть... это имел в виду,
конечно. Да, совершенно нет. Вот смотрите, да, и получается, я вообще, чтобы я считаю, что должна быть у нас ведущая партия такая, общественная, точно только понять, что это отражающее все, это анархоконформистская партия. Вот такой анархоконформизм, мне кажется, это замечательная была бы. Вот я даже в стиле некоторых анархистских флагов знаю, с чем должно быть черное, вот с чем-то таким.
Вот. Анархоконформизм, это, конечно, хорошо.
И вот это получается такое. Ну, смотрите, вернемся мы вот в этот рубеж 16-17 года. Ведь это тоже, с одной стороны, есть такое предчувствие революции, которое еще за год было, там, в Терновинце революции, там, говорю, 16-й год, да?
Ну, еще и Блоков вспомнить.
Ну, да, все у нас, все идет к этому, и вот-вот оно случится. И вот, но все равно есть такое ощущение, что будет, если случится сейчас вот там и революция, или что-то еще, то считается, что будет то же самое, вполне хорошо, комфортно жить, но разумно.
Вы знаете, ощущение-то было, когда победила февральская революция, вот ощущение было очень такое своеобразное. Все, Николая, Николашки, прошу прощения,
Николашка,
нет,
да, нет,
Николай
его,
Кровавый и тому подобное,
да,
нет,
да.
Все будет хорошо, а кто сделает это хорошо, неизвестно. Присягнем временному правительству или кому-то еще, и все в порядке,
да.
Понимаете? То есть, был плохой царь, сейчас появится что-то подобие хорошего царя. Вот. Ну, на этот счет я приводил массу анекдотических ситуаций, типа того, что солдаты там говорят, ну, хотя бы пусть будет хорошая республика, лишь бы царя хорошего дали. Нет, пусть будет республика, лишь бы царя хорошего дали. Ну, вот так, понимаете, вот такие представления. То есть, если брать простого человека, то его он мыслил совершенно авторитарно. Кто должен быть там наверху? Примерно так. А когда ему говорят, что демократия это вот что-то такое горизонтальное, это просто не понималось. Не понималось.
Да, ну и попытки вот решать, попытки организовать, это все, при том, сразу не могла прийти, еще в условиях войны, сразу прийти что-то такое вполне интеллигентско-народовластное, не могло просто физически прийти, как мне кажется. Или все-таки был шанс пережить что-то.
Знаете, вот лозунг ответственного министерства.
Лозунг ответственного министерства, это очень интересный был лозунг.
Да, вы знаете, на мой взгляд, этот лозунг, он сработал бы, сыграл, то есть ответственное министерство, оно помогло бы стабилизировать ситуацию. Вне всякого сомнения. Ну, мне так кажется. Можно сказать, что уже было поздно, но все-таки ответственное министерство было необходимо. То есть то министерство, которое снизу вот. Возникло. Снизу,
да,
возникло,
снизу,
а не сверху
возникло.
Так вот.
Ответственное министерство, вот мы сейчас-то не можем никак прийти к понятию ответственного министерства.
А вы знаете, вообще-то ничего не меняется. Ничего не меняется. И не на протяжении 100 лет, а на протяжении нескольких столетий. Наше отношение к власти неизменно. Наши самоорганизационные способности до сих пор слабы. От этого никуда не денешься. А спасение... Только в этой самоорганизации.
Но ее же надо долго, во всяком случае, не столько долго, а сколько упорно и не отступая выстраивать.
Понимаете, я считаю, что должно измениться сознание.
Ну, оно так вот. А
что
за счет
люди
чего?
Люди должны наконец-то, понимаете, от такой привычки... как бы ее назвать поприличнее, иждивенческой, что ли. привычки. А почему мне не дали? А я вот столько-то там хочу, а мне вот я столько, понимаете. Пока человек... Ну, Пушкин писал, что состояние человека – залог величия его.
Да.
Это Пушкин, понимаете?
Да.
Это Пушкин, ни много, ни мало.
Но вот, вот смотрите, вы говорите, измениться должно сознание. Но оно же не изменится так, что я сегодня лег спать с одним сознанием, проснулся с другим. Так бывает, но это очень болезненная история. Вот, это бывает для одного человека. Но все мы станем, и вдруг поймем, что все мы вот, вдруг должны вместе что-то строить. Так не бывает.
Так не бывает. И не может быть.
Значит, должно делать. Может ли власть на себя построение вот такого общественного сознания принять в этом участие?
Может, вы знаете, на самом-то деле все человеческие проблемы, они решаются через образование и воспитание.
То есть образование самостоятельного и ответственного перед другими, а не перед начальством человека.
Совершенно верно.
Это вполне возможно.
Гражданина.
Вот то, что называется гражданином. Я, как Павел Петрович, ныне покойный император, избегаю слова гражданин. Получается, сейчас в этой передаче получается. Да, гражданин, потому что оно затаскано очень сильно. И запретное слово отечество, которое он тоже не хотел, заменяя его государством.
Ну, он был гениальный человек, но гениальный по-своему. Понимаете. Он считал, что ну чего, я все выстрою, регулярно это самое государственное создание.
И не важно, кто в какой ячейке будет,
главное, чтобы были ячейки, чтобы я буду управлять. Он был продуктом своего времени, не самым худшим.
Не самым худшим,
хотя у нас пытается представить его каким-то самодуром, понимаете, физиком и прочее.
Уже не пытаются, уже наоборот, как всегда, у нас есть побег в другую крайность.
Это само собой.
Это как всегда, да. А теперь будет, господа, все наоборот. И теперь у нас будет гений, Петр III будет гений, вот, а Екатерина будет очень глупая. Вот теперь у нас... Вот давайте подведем итог. Это очень самое страшное, что вот эта эпоха, которая усугубила и война, и по внешним признакам, и внутри, вот на самом верху такая фигура, как Распутин, и миф о Распутине, и слухи о Распутине, и ненависть к царице. Это вот такое вот клубление, когда клубится непонятное, оно очень характерное, оно периодически у нас повторяется, а может быть и всегда присутствует.
Ну, вы знаете, один мой покойный друг, философ, он писал о псевдоморфном развитии России.
Псевдоморфном?
Ну, попросту говоря, есть реальность, а есть потемкинские деревни.
То есть оно приобретает какую-то вот ложную форму,
совершенно,
да?
Верно, сплошная показуха.
То есть существует...
Волны показухи.
Ложная форма, а содержание где-то находится в другом месте.
Ну, да. Вот именно так. То есть жизнь идет своим чередом, а все эти самые образы мелькают, надуваются, лопаются, схлопываются, не знаю как. Вот такой вот процесс.
И можно сколько угодно перечислять, там, например, что у нас существует там две России, поделить там на одну вещь, три России, 4, 125 России, но у нас существует действительно, как в начале века, ведь выстроилась совершенно удивительная и уникальная, потрясающая цивилизация, вот сама по себе. Цивилизация экономическая, культурная, инициативная, разная. Посмотрите на то, что осталось от волжских городов начала века, например. Какая мощь? Существует государство в хаосе, существует народ, который неизвестно как живет.
Вы знаете, я отвечу просто. Нам есть чем гордиться, есть чем гордиться, но есть над чем задуматься. и думать о том, что у нас было все гладко.
Нет.
В какие-то эпохи.
Нет. Не стоит искать золотой век. Вот.
Нет.
Давайте или брать лучшие черты. Лучшие черты московского, лучшие черты советского, лучшие черты, я не знаю, домонгольского. И вот из этого мы слепим какой-то... Нет. Наверное, надо выстраивать то, о чем мы с вами говорили. И вот, вот это самоорганизационное.
Я думаю, что да.
Спасибо большое. Владимир Прохорович Булдаков был у нас в гостях. И, как всегда это бывает, 16-го года, 1900, мы свободно кочуем и назад, и вперед, и думая о проблемах, которые существовали всегда, и, увы, наверное, еще долго будут существовать для нас, если не возьмемся за ум. Спасибо большое. Всего всем
доброго. Спасибо.
Дилетанты.